Вы слушаете христианскую программу «В кругу семьи». Мир вам, дорогие друзья! Наши маленькие слушатели, сегодняшняя программа подготовлена специально для вас, и я с удовольствием передаю эстафету ее режиссеру Татьяне Фадеевой.
Привет, мой дорогой дружочек! Я рада нашей новой встрече. Нам очень приятно делать для тебя все новые и новые программы, из которых ты можешь больше узнать о Боге, Библии, а еще просто помечтать, посмеяться и вообще получить маленькое приятное удовольствие от новой истории сериала «Тайны старого чердака».
Деревушка Солнцева, старая дача, заброшенный чердак. Чего здесь только нет. А вот и наши старые знакомые. Терка, карандаш, Библия. Прошло 5 лет.
Ну так что, карандашик, мы с тобой договорились? Я надеюсь, ты будешь послушным и не будешь забывать передавать мне новости с этого чердака.
А о чем я должен тебе рассказывать, птицелов?
Все и обо всех, что кто сказал обо мне, о моих клетках, что происходит, куда кто собирается идти, что рассказывала эта Библия. В общем, я хочу знать все, ты понял?
Но зачем тебе это? Ты потом ничего не сделаешь моим друзьям, ты же пообещал.
Да ты что, карандашик? Я же никогда никого не обманываю. Мое слово — закон.
Вы слышите, что он говорит?
Ну и дает. Ох и вешает он лапшу ему.
А он наивный верит.
Я же говорила вам, что карандаш не понимает, как птицелов его обманывает.
Но это нисколько не извиняет его.
Да, это точно! Карандаш предатель! И мне почему-то так захотелось стукнуть его хорошенько по голове!
Но как ты это сделаешь, мять?
Как-как? Больно?
Да нет, это я конечно понял. Но ведь у карандаша нет головы, по которой можно ударить.
Паучок, ну ты опять! Я же, кажется, уже говорил тебе, не надо все понимать так буквально.
Ой, ну что делать? Вот такое я.
Паучок, ты просто прелесть у нас. Мне кажется, что ты еще наивнее нашего карандаша.
Друзья, вы, кажется, совсем отвлеклись. Вы только подумайте, теперь среди нас будет провокатор. Какой ужас!
Наш бывший друг! Я этого просто не переживу!
Смотрите, птицелов, кажется, собирается уже уходить.
Так, братцы, я ухожу. Не хотите ли вылезти из своей коробки?
Он еще спрашивает. А что ты думаешь, тут так приятно сидеть?
Ладно, помните мою доброту. Вытащу вас. Только смотрите тут у меня. Ведите себя хорошо. Приду, проверю.
Мне будет вас не хватать, рыбки мои. Карандашик, ты не забыл нашу приятную беседу? Я надеюсь, мы теперь будем общаться чаще.
Конечно.
Но я пошел.
Скатертью дорожка.
Карандаш, мы все слышали. Что? Предал нас? И это даже без пыток! Трус несчастный!
Какой позор! А еще джентльмен!
Да он...
Ребята, давайте не будем на него нападать. Карандашик, я знаю, что ты согласился помогать птицелову совсем не из-за страха перед ним, правда?
Ты что? Он со страху даже заикаться начал.
Ребята, я это сделал только из-за любви к вам. Птицелов обещал мне, что если я буду ему служить, он оставит всех в покое и не будет никого из вас делать зла.
Я же говорила, что Карандаш не мог нас предать. Он любит нас и предан нашей дружбе.
Простите меня, пожалуйста, что я так поступил.
Это ты нас прости, Карандашик, что мы о тебе так плохо говорили.
Прости и меня, Карандаш.
Ладно, Карандаш, не обижайся.
Я счастлив, что вы меня поняли. Если честно, у меня сейчас как будто камень с сердца упал.
На моих страницах есть история о преданности и любви одной девушки Руфи. У меня даже есть книга, названная ее именем. В книге «Руфь» рассказывается история, которая произошла в эпоху судей. Это история из повседневной жизни израильтян. В те дни, когда управляли судьи, был голод в земле Ханаанской. И один человек из Вифлеема Иудейского пошел с женой своей Наиминью и двумя сыновьями Махлоном и Хилионом в Маав. Через некоторое время Елемелех, муж Наимини, умер в этой земле. Два сына ее взяли себе в жены моавитянок – Орфу и Руфь. Но через некоторое время умерли также и сыновья Наимини. Когда Наимини услышала, что голод в Израиле кончился, она решила возвратиться в Вифлеем. Ее невестки пошли вместе с ней. Когда три женщины прошли какое-то время, Наиминь сказала Орфе и Руфе:
«Пойдите, возвратитесь в дом матери своей. Да благословит вас Господь за ту любовь, которую вы питали к умершим и ко мне. И мое самое сокровенное желание, чтобы вы вышли замуж и нашли пристанище каждое в доме своего мужа».
Наиминь поцеловала Орфу и Руфь на прощание. Но молодые женщины подняли вопль и плакали:
«Мы не хотим возвращаться в свой дом.
Да, мы хотим вернуться к твоему народу, Наиминь.
А еще мы не хотим расставаться с тобой.
Можно мы останемся вместе и пойдем в твою страну?»
«Но, дорогие, вы еще очень молоды, и вам еще можно выйти замуж. А в нашем народе вы этого не сможете сделать. Поэтому возвращайтесь к своему народу, любимые. Я хочу вам только добра. Да поможет вам Бог».
Но все уговоры Наимини не коснулись Руфи. Только Орфа согласилась вернуться.
«Хорошо, Наиминь, я сделаю так, как ты говоришь».
Руфь же, напротив, сказала:
«Не принуждай меня оставить тебя. Куда ты пойдешь, туда и я пойду. И где ты жить будешь, там и я буду жить. Народ твой будет моим народом, и твой Бог моим Богом. Где ты умрешь, там и я умру и погребена буду. Пусть покарает меня Господь, если не одна только смерть разлучит нас».
Наиминь, видя, что Руфь твердо решилась идти с нею, не пыталась больше отговаривать ее. И пошли они обе дальше в Вифлеем, который Наиминь оставила 10 лет тому назад. Когда они пришли в Вифлеем, люди узнали Наиминь.
«Это Наиминь!»
«Та, которая со своим мужем и двумя сыновьями 10 лет назад во время голода ушла из нашей земли?»
Наиминь сказала:
«Не называйте меня больше Наиминью. приятное, а называйте меня Марой, горькое, потому что послал мне Господь великую горесть. Богатая вышла я отсюда, а возвратил меня Господь с пустыми руками.
В Вифлееме жил родственник Елимелеха, человек очень богатый. Звали его Ваос. В это время как раз началась уборка ячменя. И Руфь сказала Наимине:
«Отпусти меня на поле подбирать колосья, где жнецы позволят мне».
У израильского народа был закон, что вдовы и чужеземцы могли подбирать оставшиеся на поле колосья для того, чтобы не умереть с голоду. Вот поэтому Руфь имела такую возможность. И, конечно, Наиминь отпустила ее. И Руфь нашла такое поле. Не ведая того, она попала на поле, которое принадлежало Ваозу, родственнику ее свекра. И когда Руфь подбирала колосья, пришел Ваос из Вифлеема посмотреть, как работают его жнецы.
«Господь с вами!»
«Да благословит и тебя, Господь!»
И тут Ваос увидел Руфь, подбирающую колосья.
«Кто эта молодая женщина там?»
Она спросила меня, можно ли ей подбирать колосья между снопами, и я разрешил ей. И вот уже столько времени она работает без отдыха.
Тогда Ваос подошел к Руфе и сказал ей:
«Не ходи подбирать на другом поле. Будь здесь, спокойно, с моими служанками, и иди все время позади жнецов. Я приказал им не трогать тебя. А когда захочешь пить, пей воду, которую черпают слуги мои».
Руфь низко поклонилась Ваозу.
«Почему ты так милостив ко мне, хотя я чужеземка?»
«Мне рассказали, что сделала ты для свекрови своей после смерти мужа твоего. Ты оставила своих родителей и пришла к народу, которого ты не знала. Да воздаст тебе Господь, к которому ты пришла, чтоб найти защиту под крылами его, за это дело твое».
«Благодарю тебя, что ты утешил меня и так милостиво говоришь со мною, между тем, как я не стою ни одной из рабынь твоих».
Скоро пришло время обеда. Ваос позвал Руфь к своему столу. И села она возле жнецов, и Ваос подал ей хлеба. Руфь ела, пока не насытилась, и еще много осталось. После чего принялась снова за работу, а Ваос приказал своим слугам:
«Вы никогда не препятствуйте ей подбирать колосья между снопами. И даже откидывайте ей от снопов и оставляйте на поле».
Весь день пробыла Руфь на поле. Прежде чем идти вечером домой, она выбила собранные колосья, и оказалось, что она собрала 36 килограммов ячменя. Руфь взяла зерно и отнесла свекрови. А еще она принесла ей то, что осталось от обеда у Ваоза.
«Где ты так прилежно собирала сегодня колосья? Да будет благословен тот, кто был так милостив к тебе».
«Хозяина поля, на котором я работала, зовут Ваос».
«Благословен он от Господа за то, что он не лишил нас своей милости. Человек этот из наших родственников».
«Ваос позволил мне все оставшееся время уборки собирать колосья на полях его».
«Как я рада за тебя, Руфь! Это значит, что чужие жнецы никогда не обидят тебя».
И оставалась Руфь со служанками Ваоза, пока не закончилась уборка ячменя и пшеницы.
«Руфь, я бы очень хотела, чтобы ты, дочка, еще раз вышла замуж. Вот, к примеру, родственник наш Ваос, на полях которого ты работала. Одень твою лучшую одежду и пойди к нему в гости. Может быть, он примет тебя».
Так как в израильском народе был закон, что родственник может жениться на вдове из своего родства, то Руфь с Наиминью решили этим воспользоваться. В один из вечеров Руфь пришла к Ваозу и сказала ему:
«Я раба твоя, возьми меня под защиту свою, ведь ты наш родственник».
«Благослови тебя, Господь! Это последнее твое дело ты сделала лучше прежнего. Ты не пошла искать молодых людей, ни бедных, ни богатых, а пришла ко мне. Обещаю сделать все, что пожелаешь, потому что всякий в городе знает, что ты женщина порядочная.
Спустя некоторое время Ваос, решив брачные вопросы, согласился взять Руфь в жены. Он объявил это перед старейшинами и всем народом, бывшим возле городских ворот. Там всегда решались спорные вопросы.
«Вы свидетели, что я покупаю все имущество Елимелехова, и также Руфь, моавитянку, я беру себе в жены».
И благословил народ и старейшины Ваоза. И взял Ваос Руфь в жены, и Господь дал им сына, и нарекли ему имя Авит. Впоследствии он стал отцом Иессея, от которого родился Давид. И так Руфь сделалась прабабушкой царя Давида, из рода которого родился Иисус Христос.
Так, дружочек, видишь, как получилось? Преданность и любовь Руфи к своей свекрови привели ее к народу Божьему, и она удостоилась великой чести войти в род, из которого произойдут цари израильские и иудейские, а затем и обетованный Мессия Иисус Христос. Мы можем научиться с тобой у Руфи быть преданными своим близким, друзьям. И, конечно, мы должны любить Бога и быть преданным Ему всем своим сердцем. В Библии записаны такие слова: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим, и возлюби ближнего твоего, как самого себя».